Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Сегодня четверг, и, как всегда, в это время в эфире наша совместная программа Светлого радио и музея исследовательского центра «Советский Союз Веры и Люди» Ксения Толоконникова, директор музея.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Я Алексей Пичугин, и мы с удовольствием представляем нашего гостя. Ближайший час, эту часть светлого вечера, вместе с вами, вместе с нами проведет благочинный церквей Сретенского округа Москвы, настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в Печатниках, протоиерей Олег Клемышев. Отец Олег, добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, отец Олег принял священнический сан в 83-м году, несколько лет служил на деревенском приходе, и это как раз вот та эпоха, которой мы занимаемся в музее и которую мы стараемся для вас, наши дорогие слушатели, как-то иллюстрировать нашими радиопередачами. Отец Олег, а как так получилось, что вы, московский студент, вам было немногим более 20 лет, как так получилось, что вы в итоге оказались священником вот на этом деревенском приходе?
Ну, насчет немногим больше 20, не совсем так. Вот. Ну, лучше бы сказать 30. Но у каждого человека, у него ведь приход к Богу по-своему совершается. Господь промышляет о человеке вот абсолютно разными путями, совершенно неведомыми. Вот. И поэтому здесь можно, наверное, говорить о двух таких причинах, которые были. Одна из них просто уже жизнь такая, ну, еще молодого человека, а с другой стороны, все-таки это же и жизнь в истории. Она идет, люди связаны даже с теми людьми, которые жили очень давно. И поэтому вот потом уже, когда я стал священником, например, вот, я посмотрел, мне попали, наконец, некоторые бумаги из прошлого вот моей бабушки и дедушки. И вот там как раз мой дедушка был математик, как и я, а его дедушка, оказывается, был священником. Вот, и поэтому про эти молитвы надо, конечно, наверное, как-то тоже помнить. Я думаю, что, наверное...
И вы об этом узнали, уже будучи священником.
Я подумал, только когда стал священником, уже потом я где-то это нашел вот в бумагах.
Отец Олег, вот. Вы родились в начале 50-х годов, соответственно, ваше детство, отрочество пришлось, если мы говорим в церковном измерении, на годы хрущевской антирелигиозной кампании, и, соответственно, мы, ну, как-то уже люди совершенно другого поколения, если интересуемся этим периодом, пытаемся его как-то изучать, мы встречаем достаточно много свидетельств о том, что в крупных городах активной, конечно, церковной жизни никакой не было. Был вот этот небольшой всплеск после войны, там можно по-разному его оценивать, говорить, почему это произошло. Но вот хрущевская эпоха, она такая абсолютно атеистическая, научно-атеистическая причем. А когда вы вообще осознали, в каком возрасте, что есть церковь, какое-то непонятное, может быть, здание, может быть, система ценностей. Ну вот как это пришло в вашу жизнь?
Я потому и начал, собственно, с этой второй части, с духовной, вот, потому что, скажем, у меня была моя крестная. Это была сестра моей бабушки. Вот. И она была человеком по-настоящему церковным, я бы сказал, даже святым. Вот. Я, конечно, ее мало знал, потому что мы, когда мне было 4 года, мы уже переехали в Москву сюда. Вот. Но на все каникулы, на все прочее, я ездил туда к бабушке, и, конечно же, и с моей крестной тоже. Вот я с ней.
А где, простите, еще раз?
Рыбинск.
А, в Рыбинске, да.
Ну,
но Ярославская область, она традиционно более свободная была, конечно, в церковном измерении.
Вот, но все равно нелегко было. На весь город там один храм оставался. Вот, приходилось ей, например, тоже ездить за 12 километров от города, скажем, там, где было кладбище, еще одно, вот, вот туда.
У нас с Ксенией была чудесная история, когда нам удалось пообщаться с отцом Иеронимом Карповым, настоятелем храма в Звенигороде на городке, из Рыбинска. Вот он рассказывал, как в конце 30-х годов, в начале 40-х, он совсем маленьким бегал, причем не в самом Рыбинске, потому что мама была учительницей, а за 10 километров от города в единственную действующую там не в городе, да, церковь в окрестностях. Да. Вот лишь бы только можно было попасть на службу, а маме бы ничего за это не было.
Да, совершенно верно, правильно. Вот так же и мои прихожане, когда уже я был священником, вот под Угличем, там, ну, 30 километров от Углича, вот, они тоже все... Ну, доярком бояться было нечего, вот, а так вот те, кто в Угличе жили, они приезжали туда специально, чтобы не могли их вычислить, вот, а так-то могли на 10 лет, скажем, там отложить там очередь в квартире, на квартиру там, еще что-то такое там, это дело было обычное, вот. Вызывали, конечно. И под Москвой же была та же самая ситуация. Вот, скажем, мы крестили, скажем, там вот одну из наших дочерей под Москвой, потому что из Подмосковья сведения не поступали. Ну, когда я был старшим общесотрудником, вот, то из Подмосковья сведения не поступали в Москву. И так было проще.
Да, меня тоже увозили в деревню крестить.
Да.
У нас же опять была программа в свое время, где мы эти истории вспоминали, документированные, как на границах обычно областей, были не закрывавшиеся храмы, где крестили детей из соседней области, чтобы сведения все не поступали напрямую, там, скажем, из Рязанской во Владимирскую, из Владимирской в Московскую и так далее.
Да, 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 да. Слава богу, цифровизации не было еще.
Да, уж непонятно, что бы делать, если бы технологии были нынешними, а власть прежняя.
Ну, Господь управил бы.
Тоже верно.
Вот. Поэтому вот если говорить вот о духовной вещи, то я думаю, что вот молитвами моей крестной все-таки, потому что крестили меня в детстве, конечно, да, вот, и даже первое время говорят, что причащали. Конечно, я этого не помню совершенно. Вот. Но потом уже все, когда переехали вот в Москву, уже все там уже совсем стало трудно, и, конечно, никакого не было представления о Боге. Но ведь раз человек сотворен по образу и подобию Божию, то значит, что-то в нем там такое работает и чего-то ищет понемножку. А тем более, когда студенчество, то да еще Московский университет, в котором пересекается множество...
Вы учились на мехмате, да?
Да, я на мехмате, а моя жена на филфаке, будущее, например. Вот. И вообще много людей пересекаются. На мехмате, скажем, там вот Колмогоров там проводил музыкальные всякие вечера, еще что-то, академик. Поэтому там все-таки вот университет, он не просто там чисто какая-то вещь, она действительно дает возможность посмотреть, попробовать вот мир весь ощутить, вот универсум вот этот вот весь. Поэтому и там постепенно, скажем, там иногда там доводилось заходить на лекции, скажем, там Аверинцев читал там на гуманитарных факультетах, там еще что-то. Постепенно все так оно вот складывалось, ну, русская культура, понятное дело, литература русская тоже работает, вот, и постепенно как-то стало к этому приходить, но когда-то, естественно, начинается воцерковление у любого человека, когда он уже начинает понимать, насколько важно для него богослужение, молитва общецерковная. Не только молитва келейная, но и общецерковная важна. И тогда он уже начинает стараться понять, а как все это устроено. Вот. Начинается уже и в какой-то степени литургика в голове у человека, хотя он еще слова этого не знает. Вот. В какой-то степени история церкви его, конечно, тоже волнует. И постепенно так человек уже понимает, что вот жизнь его как-то должна быть служением. понемножку.
А ваше воцерковление было связано с каким-то конкретным московским храмом? Или вы ходили по разным церквам?
Воцерковление... Вот уровень воцерковления, какой вы имеете в виду, вот про что идет речь? Как мы входили в храм, да,
да,
уже постепенно?
Это, да, как,
скорее
да.
это. Ну, просто у нас была небольшая такая, как бы сложилась компания, вот, людей, которых интересовала вот вся эта связь в какой-то степени литературы, и вот, естественно, что и богослужения. И мы тогда решили так, что вот мы будем причащаться, конечно, там вот как было там примерно раз в три недельки, мы там старались раз в месяц где-то вот причащаться, но ходить мы будем все-таки, чтобы посмотреть московскую жизнь богослужебную, мы решили ходить в разные всякие храмы.
А вот. Чувствовалось различие в традиции?
Ну, конечно, чувствовалось, да. Чувствовалось, да, как вот. Единственное, что было то, что везде было полно народу. Не пробиться.
По воскресным.
По воскресным дням, да, потому что на буднях, конечно, мы не могли, учились там, и слушать невозможно было. А по воскресным дням это было так. А дальше, конечно, чувствовалась разница некоторая, как там, как здесь, как устроено. Вот. А так основные храмы, скажем, в которые больше всего... Ну, конечно, потом постепенно там у нас выделились какие-то храмы, которые нам больше подходили. Вот. Из таких, конечно, можно назвать, например, еще хамовники, конечно. Вот. Потом, скажем, если там вот мы переезжали, скажем, с одного места на другое, то вот сначала там было, скажем, Пимена Великого, потому что было поближе туда. Потом вот хамовники, потому что было к ним как-то поближе. Потом из-за того, что тогда еще... Там был отец Всеволод Шпилер, вот в Николы Кузнецах. Кузнеца. Туда, конечно, мы тоже так довольно часто ходили. Вот это, пожалуй, такие основные. Ну, конечно, Илоховский собор, вот тоже в какой-то степени, хотя в меньшей, но уж, скажем, на чтение Великого Покаянного канона.
Патриархом
Пименом, да, конечно, мы там
да,
были.
Да, многие вспоминают да, его чтение, да. именно его.
Угу. Вот оно как-то так случилось, что оно постепенно происходило как-то вот, а уже потом там когда-то просто Господь сам поставил такие условия, что надо служить, все.
А вы как-то вот в этих еще студенческих ваших походах в храмы, вы как-то скрывались или нет?
Ну, в общем-то, наверное, да. Наверное, да. Да.
Каким приходилось ухищрением прибегать молодому человеку, студенту, для того, чтобы пойти в храм?
Ну, особых ухищрений не надо было, вот, потому что так служба-то ведь, на воскресной службе тебя никто не, или на праздничной службе тебя никто не это самое, не поймает, не. И еще к тому же детей еще не было, тогда они чуть попозже родились уже постепенно, вот, и... как бы ничем мы не могли примелькаться, как бы, как таковые. Да еще это пришлось на то время, когда, может быть, мы еще могли быть и не на всей службе даже, скажем, там как-то вот так вот понемножку.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Олег Клемышев, благочинный церквей Сретенского округа Москвы и настоятель храма Успения Богородицы в Печатниках.
То есть просто это была часть такой личной, частной жизни, о которой достаточно было не говорить широкому кругу
людей. Это еще было все-таки начало. Это было еще начало. Потому что если так посмотреть, как это растянулось, то ну уж лет... Ну, если, скажем, вот в 30, значит, в 80-м году я, скажем, уже стал алтарником, вот, то вот до этого времени,
а
ну,
где
10 лет алтарником, ну, это надо тогда много чего рассказывать, значит...
Но мы как раз для этого здесь.
Для этого здесь. Ну, тогда, если смотреть, вот если хотите именно сам процесс воцерковления реализовывать, то придется рассказать про Алжир немножко.
Давайте.
Да, давайте, конечно.
Ага. Ну вот, дело в том, что после окончания университета я уехал на 3 года в Алжир преподавать математику на французском. И там мы тоже, естественно, попытались понять храмы. Ну, там, естественно, что можно было найти только католический храм в лучшем случае. и то очень мало, от французов осталось мало чего, потому что там война была...
независимость всю свою
война
показать.
Война была, да, такая суровая, да, вот. И да еще наш университет переезжал, он сначала был в окрестностях самого города Алжира, ну, там столица страны Алжир, это город Алжир тоже, вот, и потом он переезжал в Анабу, это бывший Бонн, там, где служил Августин Блаженный, там его храм у подножия горы, а наверху уже был построен большой монастырь, вот, женский, католический. И вот там от него, собственно говоря, осталось только один храм, большой так, по большому счету. Вот. Но он все-таки действовавший был. Вот. Поэтому там вот, мы тоже. Еще в самом городе Анаба, который теперь называется вот так, вот, там много что оставалось от еще французов, хотя самих их было уже немного, но совсем мало. Но в городе тоже был действующий храм такой. Мы туда тоже ходили, вот пытались понять, есть ли какая-то разница с православием, что еще чего как. Вот. И, в частности, там была крещена наша старшая дочка. Она там родилась, и там была крещена.
В католическом храме?
Да, да. Причем священник специально запрашивал епископа разрешение на такое крещение, и ему разрешили, и он ее крестил. Вот. Причем крестил уже и с миром помазанием, не только крещение, но по православному, по вот, полному, по нашему чину православному, с миром помазанием тоже. Вот так вот он. В частности, поэтому вот воскресенье происходило долго. А когда уже мы вернулись сюда, то естественно, что мы стали ходить.
А
вот
вы все три года там так и прожили, да?
Да, три года, да, преподавательский, да, да. А потом уже вот мы стали жить здесь, вот, и уже ходили в храмы, да, действительно, уже как-то вот серьезно это получалось, каждое воскресенье старались выбираться.
Простите, более, а еще про Алжир вопрос. Да, к вам не было со стороны, ну, наверняка вам приходилось общаться с какими-то официальными лицами советскими в Алжире,
конечно,
с дипломатами, никто не знал про то, что вы посещаете церкви?
Нет,
крестите
это никто
детей?
Не знал, нет. Вот, мы потом узнали, скажем, кто у нас там был резидентом, там, вот, соответствующих органов, кто еще чего. В то время мы не знали особенно, но, тем не менее, мы прекрасно понимали, что надо быть человеком осторожным в этом смысле, вот, и поэтому как-то все прошло спокойно.
Итак, вы вернулись.
Да, ну, а дальше я стал работать просто вот старшим научным сотрудником в одном из институтов при Госплане, вот, и спокойно старался все-таки ходить в храм. И как-то не особенно таких искушений как-то не бывало, чтобы уж очень к нам кто-то приставал и что-то такое за это самое. Конечно, я нигде не говорил, что я там хожу в храм или что-то еще такое, но и искушений таких не было. Вот. А потом вот один раз, как-то когда уже нам подсказали, что надо вот помочь одному священнику под Москвой, вот, потому что он там один, а там против него там все вот эти органы церковные, которые есть, вот, чтобы его там обработать, взять под контроль. Ну, это работа уполномоченных обычная была, они это и делали, вот, и надо было ему как-то помочь, чтобы у него было на кого опереться, что-то еще.
А где это было?
Это было в Дмитровском. Вот, по Рублевке туда.
Да, знакомое место.
Вот.
Там же с Александра Линды потом.
Слушай. Да, был, был. Вот это при нем было.
А, это при нем было?
Ну да,
а.
Это вот.
Он тогда молодой еще совсем.
Ну, тогда, да, это просто нынешний отец Валентин Асмус, тогда был, он был дьяконом в Кузнецах, он нас попросил, говорит, вот, помогите батюшке. Ну вот, и там как раз, по сути дела, и происходило вот это вот, как бы, коренное такое изменение, вот, про которое вы спрашивали, потому что через несколько служб каких-то, вот, там появилась милиция, которая нас забрала, меня там еще одного, вот, молодого человека.
Просто на основании вашей молодости?
Так? Нет, они забрали как бы, что вот вроде мы там чего-то такое ищем, там, ну, бабушки считали, что священник, он там, естественно, в алтаре проводил свои работы, какие-то там открывал ниши, которые были для Кадила, там еще что-то такое. Вот что мы там ищем клад, и надо все-таки выяснить, кто же мы такие. Вот. И вот тогда нас отвезли в отделение милиции. И там, естественно, все эти наши спросили, кто мы, что мы, документы, все как, вот, проверили, вот, и отпустили, а потом к нам на работу пришли письма соответствующие, что вот такой-то, такой-то, значит, был там-то, там-то, и назвался другом попа. Это цитата. Вот, поэтому... Естественно, что забеспокоились уже тогда начальство института, это же официальная бумага пришла, вот.
Как, знаете, тогда же приходили бумаги из ресторанов, например, если человек вел себя как-то неприлично, неподобающе, ага, в, да, пьяном виде.
Да, да,
вот,
да,
и
да,
это примерно то же самое.
Надо было,
да,
реагировать, да, конечно, и собрались вот мой непосредственный начальник, затем зав. Отдела кадром, кто, начальник, как называется, заведующий отделом кадром или начальник отдела кадром? Не помню уже.
Ну, неважно.
Начальник отдела кадром, наверное, да, женщина такая. Вот, затем зам. Директора института этого Госплановского. Ну и все, по-моему, у нас было трое. И, да, по-моему, у нас было трое. Не помню, что это еще был. Угу. Вот, и они стали меня спрашивать, как это все. Вот, ну, выяснили, что все-таки действительно это не случайно, я там оказался, что я, скажем, там какой-то псалом могу прочитать наизусть, еще что-то. Вот, но на самом деле очень, ну, больше всех боялся, конечно, мой непосредственный начальник, вот, потому что ему дело делать надо и все прочее, а тут вот какие-то вещи, вот. А на самом деле, скажем, как выяснилось в этой беседе нашей, что, скажем, вот этот зам директора института когда-то тоже пел на клиросе или что-то там читал, что-то такое делал, когда был совсем маленький, но ему было уже много лет. Вот, видимо, тогда еще 20-е, 30-е годы где-то. Вот, замечательный был человек. Вот, а вот начальница отдела кадров, она... сказала такую фразу: ну, я понимаю, женщина вот ходит в храм, но ну, мужчина-то. Так что, в общем-то, там нормально все было. Но понятно, что... И все спокойно кончилось.
То есть они записали, что с вами беседа,
да,
проведена,
да,
и отчитались,
да,
и,
да,
и на этом дело
но
кончилось.
Но поскольку я был старшим вообще сотрудником, то где-то через полгода после этого у меня должна была быть переаттестация. И вот тогда бы там, наверное, что-то возникло. И поэтому пришлось тогда вот менять свою жизнь как-то постепенно. Вот, и примерно к тому времени, когда она должна была бы быть, вот переаттестация, я уже стал увольняться. И вот вы спрашивали, в каком храме алтарником. Сначала я попробовал там один месяц. Вот,
в Дмитровском?
В Елоко... Нет, в Дмитровском я был неофициально, я просто помогал что-то там.
Понятно.
Да, что-то прочитать там, где-то раскрыть книжки там, чтобы там вот можно было петь там вовремя, все. Вот. А здесь уже алтарником таким настоящим, вот один раз это было в Елоховском соборе, месяц примерно я там побыл, вот, но... Отец Матфей, он же человек такой мягкий, уважительный и все прочее. Вот, видимо, там обычно месяц уходит на то, чтобы изучить человека с точки зрения органов соответствующих. Вот, им на это месяц обычно дается. Вот, и тогда давалось раньше. Вот, и тогда он сказал, что вот, понимаете, вот чуть-чуть голоса не хватает, вот собор большой у нас, вот чуть-чуть вот как-то вот, вот. А так, да, а так... Вот все хорошо, но вот, вот чуть-чуть голос не хватает. Вот. Потом еще в одном храме там это было, в Вишняках такой там, ну, ближе,
да,
к Выхино.
Успение в Вишняках.
Успение, да, 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 да. Вот. Там еще тоже месяц пришлось.
А это все по трудовой книжке официально?
Нет, это все не по трудовой книжке. Это как бы испытательный такой срок, что ли, как бы такой был. Вот. Там тоже не это самое, не получалось. Там был такой староста, у которого в правом ящике стола лежал пистолет такой. Вот, священники мне рассказывали.
Я слышал эту историю, да.
Пугал, да.
Кто-то рассказывал из священников этого храма, которые служили в этом храме уже, ну, там, в относительно недавнее время, в 2000-е годы. Ну, вот эта история про старосту с пистолетом в ящике, она легендарна, да, так приходила из поколения в поколение.
Да. Ну, вот поэтому там тоже месяц прошел, как бы, вот, все, и дальше опять нет ничего. Вот. А потом я совершенно случайно оказалось, что вот в Хамовнике, куда мы ходили, вот, там вдруг, там были у нас знакомые просто, вот, и диакон, скажем, там был тогда, вот, и он там со старостью тоже говорил, вот, и говорит, вот, ищет место, вот такое вот. Он говорит, так, ну, прекрасно, мы же его знаем, он там и с детьми сюда ходил, и что-то, и вот все, да, давайте попробуем. А там староста был очень верующий человек, вот, у него были большие военные заслуги, вот, и поэтому его не трогали, чтобы это самое, а сам он был человек очень-очень верующий. Вот.
Что, ну, это я просто для наших слушателей напоминаю, что, в общем, было не очень частой ситуацией для тогдашней церковной жизни верующей старосты.
Да.
Часто бывало так, что это были люди внешние, назначенные органами советской власти и специально с целью или надзирать, или разлагать приход. В общем, как-то это все было подчас весьма неприглядно.
Да, но вот это был совсем другой случай.
Так, вот. Нам надо прерваться сейчас буквально на минуту. Напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Олег Клемышев, благочинный церквей Сретенского округа Москвы и настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в Печатниках. Программа наша, как всегда в это время, в этот день, в четверг, совместная Светлого радио и музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор музея, и Алексей Пичугин. Мы через минуту вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».